say, can you see? Всем привет! Это 12-й эпизод подкаста «Коллективный Запад», и мы возвращаемся к любимой Сашей исторической отчасти тематики. Не совсем, конечно, но я думаю, что мы углубимся в историю. Верно, Саш?
Ну, немножко нужно будет углубиться в историю в любом случае, чтобы чуть-чуть разобраться в каких-то тонкостях становления, в том числе американской демократии, как это не пафосно звучит.
Мы очень часто в новостях сегодня слышим, вот, республиканцы и демократы не могут договориться по этому вопросу. Республиканцы и демократы не могут согласовать бюджет. Из-за этого, значит, встает вся экономика, значит, все госучреждения перестают работать, музеи даже перестают работать на этот период, уже не говоря о том, что замораживаются на время всякие эти пакеты помощи и так далее, и так далее, и так далее. Почему же они так не могут договориться? Не конкретно о бюджете мы сейчас будем говорить, а вообще о разногласиях между демократами и республиканцами. В чем их такая вот разница глобальная, что они... Ну, я не знаю, Саш, можно сказать, что они воюют друг с другом на политической арене?
Можно сказать, мне кажется, вполне можно сказать, что они в противостоянии, в жестком противостоянии находятся. И это такая, да, политическая война своего рода. Постоянное противостояние. И именно благодаря этому противостоянию, собственно, американская демократия и существует, потому что оно действительно жесткое и непримиримое. А вот ты говоришь, что многие считают, что не могут договориться по этому вопросу. А я, наоборот, часто слышу, что ой, да они же одинаковые, что демократы, что республиканцы, разве разница есть у них какая-то? Это все, мол, одно и то же примерно. А на самом деле там много достаточно таких прям по пунктам.
Они же все время воюют за количество мест там в Конгрессе, еще где-то. Они же все время воюют. Так если они одинаковые, что же им воевать тогда?
Вот именно. Это две противоборствующие силы. И как раз из-за того, что это две противоборствующие силы, мы можем и говорить о том, что есть этот баланс сдержек и противовесов, есть этот баланс. Можно даже не идеализировать американцев, и не нужно, вообще никого не нужно идеализировать совершенно. Можно говорить о том, что это две мафии. Но это две мафии, которые существуют и которые непримиримо друг с другом борются с 18 века. Ну, то есть там другие были партии тоже, чтобы не уходить совсем далеко, но в 19 веке, когда были сформированы демократы и республиканцы, вот это две партии, которые, две мафии, скажем так, которые непримиримо борются друг с другом с там, первой половины 19 века.
Ну, давай тогда о главных различиях поговорим.
Да, можем прямо по пунктам о главных различиях, о главных каких-то вот моментах, которые такие самые принципиальные. И я тут дисклеймер, нужно большой дисклеймер сделать, что мы, конечно, говорим достаточно общие какие-то моменты. Внутри каждой из партий есть большое количество движений, внутри каждой из партий есть люди, которые в большей степени что-то придерживаются каких-то идей и не придерживаются других, хотя это могут быть их партийные идеи, но мы в общих чертах будем про это говорить.
С чего начнем? Какой самый вопиющий разногласий?
Вопиющих пунктов много, наверное, которые самые такие важные, вообще самые принципиальные в повседневной жизни, но я бы начала с экономики, потому что экономика, давай, это вроде кажется, что это основа основ, потому что демократы, демократические идеи, экономические, философские воззрения, это прогрессивное налогообложение в первую очередь, то есть чем больше зарабатываешь, тем большим платить налог. Это наличие, обязательное наличие минимальной заработной платы. Это действительно высокие налоговые ставки для бизнеса. Это государственная поддержка разных предприятий, разного бизнеса и людей, и социальные всяческие выплаты для людей. Поэтому часто, иногда, точнее, говорят о том, что демократы – это вот левые демократы, это прям такие социалисты-социалисты. Но в действительности то, что является левыми демократами в США, это такие очень умеренные демократы в Европе, потому что американская политика всегда была очень сдвинута вправо, вообще вправо к республиканцам. А республиканцы в экономике, наоборот, считают, что налоги не должны повышаться ни для кого, включая богатых, должна быть единая налоговая ставка. Заработная плата должна устанавливаться только свободным рынком. Никаких социальных выплат не нужно делать никак дополнительно. И вот, собственно, вот это такие фундаментальные различия, которые как первая такая галочка, скажем, которую стоит отметить между демократической и республиканской партией, и перетекает она дальше в роль правительства, на самом деле.
А ты знаешь, я думала, что ну, это вот совершенно примитивно. У тебя профессиональный взгляд, да, а я как дилетант на это смотрю. Я думала, что ты вот скажешь, демократы, они, значит, когда там, значит, описывают бюджет, да, когда они, значит, его расписывают и так далее, и так далее, они вкладывают туда еще и помощь, соответственно, другим странам, которые в этом нуждаются. А республиканцы, они как-то больше направлены на обеспечение бюджета внутри страны. Нет?
Если мы говорим про внешнюю политику, то, конечно, да. Но это мы на совсем высокие философские темы сейчас поговорим, потому что если брать за основу какие-то взгляды демократической и республиканской партии, то, наверное, Кант, дружочек наш Кант, подходит скорее к демократической партии, поскольку идея о том, что демократии между собой не воюют, и вообще мы все идем к общему прекрасному кантианскому миру, помогают друг другу, и вообще нужно, чтобы весь мир был демократическим, и чтобы все страны были демократиями. Это как раз
Америка
из кантианской теории.
Америка должна показать пример как раз.
Конечно, должна показать пример и помочь всем стать демократиями. Вот это такое абсолютно такие кантианские воззрения. Республиканцы – это наоборот, это к Гоббсу, ну, Локку в меньшей степени, но к Томасу Гоббсу скорее. Человек человеку – волк. И вообще все будут, если…
Заботиться нужно только о своей стае.
Только о своей стае заботиться, отстаивать только свои интересы, даже не думать о том, что там общий какой-то большой мир. Нет, не нужно думать об этом. Нужно думать только о каких-то своих узких интересах, узконаправленных интересах. Вот отсюда все это и идет. Вот отсюда все это и начинается. Ну, Лок, это табула раса, это вот что на табула раса, как чистая доска, вот какой человек, каким человек является. Вот что на этой доске напишешь, то вот таким человек и станет. Вот это тоже отчасти республиканская идея, что, ну, вот воспринимать нужно как есть, и воспринимать, и общаться со всеми совершенно правителями и правительствами, в том числе, например, с Северной Кореей. Кто переписывался и буквально какие-то замечательные письма писал, хотела сказать, любовные?
Дональд Трамп.
Об этом не могли подумать демократы, потому что Дональд Трамп считает, со всеми нужно разговаривать, абсолютно, да.
Он
нужно
же пытался помирить Южную и Северную Корею.
Он же известный вообще умелец всех помирить. И
голубь мира.
Голубь мира, простите. Буквально голубь мира и главный переговорщик всех времен и народов, как известно, его книга называлась «Art of the Deal», «Искусство сделки». Вот он самый главный в этом спец. Он и хочет себя таковым показывать. Говорить при этом нужно со всеми. Я не уверена, что он на Томаса Гоббса готов ссылаться, но, тем не менее, все равно вот эти взгляды, это взгляды, базовые взгляды республиканской и демократической партии. Конечно, нет такого, что они изучают это, и там необходимо знать и изучать труды, как, я не знаю, нужно было Ленина изучать. Нет, ни в коем случае. Но в основе лежат вот эти вот идеи. В основе у демократов лежит идея о том, что идея глобального мира, о том, что мы все вместе живем, и нужно вообще смотреть на интересы разных сторон, разных стран, конечно, в первую очередь учитывая свои национальные интересы, но всех постараться сделать демократиями, потому что это для всех должно быть выгодно. А республиканцы нет. государство государству волк, согласно республиканским воззрениям. Ну и поэтому не
поэтому
нужно...
Поэтому все силы нужно направить на улучшение жизни внутри, собственно, своего государства.
Исключительно.
Make America great again, как известно.
Исключительно внутри собственного государства. При этом тут можно подцепить вторую идею насчет размеров государства, точнее, правительства. Не государства как территории, а государства как каких-то институтов. Вот идея республиканцев при этом заключается в том, что эти институты должны быть максимально уменьшены, что вообще роль государства в целом, не только в экономике, но и в жизни человека, должна быть минимальной. И это тоже вторая основа, вот первая – это экономика, ну, налоги, вот это все. Вторая – вот это идея роли государства, что государство вообще-то не должно особенно... никак присутствовать в жизни человека. Поэтому никаких социальных выплат, поэтому право на ношение оружия, то есть я должен сам себя защищать, нужно вообще все эти институты уменьшить. Поэтому именно в республиканском штате, в штате Техас, была идея собственными силами развернуть охрану границы каким-то образом и вообще поставить на границе те заграждения, которые они считают нужным. Потому что вот это большое государство не понимает вот это федеральная власть, она просто этого не понимает. Это именно в республиканском штате такое происходит. И в целом государство не должно особенно как-то вмешиваться. В экономику вообще не должно вмешиваться. Никак не должно поддерживать ни бизнес, ни людей. Жесткие рамки такого дарвинистская экономика, такая дарвинистская вообще жизнь бизнеса. Не выживают, значит, этот бизнес не нужен. Не нужно, государство не должно его поддерживать. Демократы, наоборот, считают, что государство, у него есть некие обязанности, оно должно улучшать не только жизнь других стран, но и заниматься своей.
Как родитель. Как родители.
Абсолютно.
Значит, ты видишь потенциал, помоги, взрасти. Видишь, что плохо человеку, помоги. Не хватает здесь средств, помоги и так далее. Да, как, знаешь, это родительская такая забота, отношения.
Почти, почти родительская забота и отношения.
Не во всех вопросах надо сказать, конечно, но...
Нет, конечно, но все равно вот эта социальная ответственность, она присутствует. Поэтому вот по налогам, по социальным взглядам, по роли государства, это, конечно, воззрение значительно отличающееся между собой. Ну и, соответственно, если мы берем вот это и количество людей, которые заняты в этом государстве, ну, в правительстве, правильно говорить, конечно, вот это большое правительство у республиканцев, совершенно это неправильно. Но наоборот, вот как можно меньше людей должны этим заниматься. Ну и, соответственно, все, что касается социальных всех вопросов, это вообще не к республиканской партии, абсолютно. Все эти медицинские страховки, нет, нет, нет. Все выходные, ну не выходные, а праздники и... отпуск за свой счет, пожалуйста. Если хотите, да, пожалуйста, отпуск за свой счет, но ваш работодатель имеет право вас уволить. Потому же, если вы там не выходите на работу, если вы много отпуска берете, даже если вы можете себе это позволить. Вот так республиканцы считают, что и вот такие вот жесткие, действительно капиталистические, чисто капиталистические методы, это вот к республиканской партии в первую очередь.
Давай пойдем дальше. Про военные вопросы поговорим немного. Это не те сейчас военные вопросы, о которых мы упомянули уже сегодня, не помощь в смысле военных конфликтов где-то еще, а про внутривоенные вопросы. Кто как выступает по поводу сокращения и увеличения расходов?
Вот, казалось бы, сейчас мы смотрим на то, как республиканцы не хотят принимать пакет помощи Украине, и можно подумать, что они должны выступать против трат на военные нужды, потому что в действительности деньги-то в основном остаются на территории США, они выделяются на оружие, которое покупается, соответственно, вот за счет этих средств. Нет, республиканцы в действительности считают, что нужно увеличивать постоянно расходы на вооружение, но, опять же, для себя. только для собственных нужд, только для обеспечения собственной безопасности, не для того, чтобы это передавать кому бы то ни было другому. Нет, республиканцы выступают за увеличение военных расходов, за постоянное увеличение. Демократы выступают за сокращение военных расходов, и тоже это было так, так всегда, скажем. Это тоже такая историческая основа основ. И демократы вообще считают, что не стоит использовать военную силу в целом против, даже против врагов США. Считается, что демократическая партия должна выступать против отправки военных, против вообще использования каким-то образом военной машины американской. Но, тем не менее, все-таки это скорее к философии. Но в действительности мы видим, что не от того, кто у власти, не от президента всегда зависит, отправляются войска или нет. Это мы видим, например, первый Клинтон мне, например, в голову приходит. Да. Это, казалось бы, демократический президент, но, тем не менее, все равно все, что связано с бомбардировками Югославии, все, что связано с тем военным конфликтом, это все происходило во время демократического президента. Вот ситуация ровно обратная, казалось бы, философии. Но если
ровно
мы...
обратная, да. Потому что еще, и, Сань, поправь меня, если я не права, при Дональде Трампе, о котором мы так часто и так много говорим, многие говорили, что он чуть ли не... не единственный президент, при котором не случилось войны, в которой...
Не начиналось, да, не начиналось войны, не продолжалось.
Не начиналось, участвовало, да, не начиналось войны,
да, потому что
не начинался очередной военный конфликт. Конечно, да.
Вывод войск из Афганистана, это все-таки при Байдене произошло, и как это произошло, что ему до сих пор об этом вспоминают. Но действительно, Трамп, и он сам про это очень любит говорить, потому что он искусно может любую сделку совершить, и именно благодаря этому он считает, что он может договариваться с кем угодно, и благодаря этому не было войны.
Да, но это президент от республиканской партии, собственно.
Это вот президент от республиканской партии, да. При этом который, вот, хотя он выступал, да, за увеличение военных расходов, но тем не менее, все равно нет, он действительно... Вот,
не начал военные конфликты.
Не начинал военных конфликтов, да. И нужно сказать, что при этом мы все помним, что в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину про Хаймарсы все время говорили, а именно в период президентства Трампа отправляли очень много хаймерсов, больше, чем в период президентства Обамы. Поэтому тут это можно отдать должное Трампу, это можно отдать должное его администрации. Ни в коем случае нельзя критиковать за все, потому что есть и очень хорошие, важные вещи, которые они сделали. Но про Трампа это само собой. Вот мы поговорили про налоги, про экономические взгляды, про военные, про роль государства. Я еще вот что забыла в роли государства, нужно сказать, всяческие агентства по, например, охране окружающей среды, которые популярны были и в первую очередь в демократические администрации их вводили. И вот это EPA, например, вот это агентство по охране окружающей среды, это то учреждение, которое республиканцы и Трамп тоже в первую очередь любят очень высмеивать и говорить, что это бесполезное абсолютно госучреждение, которое нужно закрыть немедленно.
Они еще и глобальное потепление, небось, считают мифом, да, придуманным?
Да, это глобальное изменение климата, как-то они считают, что это какая-то ерунда, что мы недостаточно хорошо, наоборот, загрязняем климат, что вот где-то еще слишком холодно бывает. Поэтому, конечно, если Байден говорит о том, что глобальное изменение климата – это экзистенциальная угроза для США, то, безусловно, Трамп о таком даже и никогда не говорит. И, опять же, это к национальным интересам. Если в интересах бурить какие-нибудь скважины где-нибудь в защищенной зоне, то надо бурить, то это нужно в первую очередь о человеке думать, а вот эти все агентства по защите окружающей среды, они мешают бурить, они еще и мешают стену строить на границе с Мексикой, потому что они говорят о том, что миграция животных, что нужно аккуратно с рекой Рио-Гранде что нужно быть вот очень бережным к природе, поэтому нельзя использовать вот такие-то материалы для строительства стены, нужно вот такие-то, а такие-то они менее прочные, ну и так далее. То есть, конечно...
Ну, к слову, они, кстати, вот буквально на днях согласовали же какой-то... договорились о том, что они, значит, выделят бюджет на поддержание границы, спокойствия на границе.
Да,
границы,
да, да.
О которой
да.
мы с тобой записывали целый подкаст.
Да, безопасность южной границы – это, конечно, самый главный сейчас пункт. И, как мы с тобой тоже говорили, это действительно не шутка, что там настоящий кризис. Поэтому, когда мы с такой иронией говорим про то, что, значит, вот не хотят EPA, вот это агентство не хочет разрешать строить стену, у этого агентства есть своя правда. Но есть и правда, конечно, связанная с тем, что люди продолжают идти, люди продолжают все время стараться как-то попасть вообще на территорию США всеми возможными способами. И я бы тогда перескочила немножко вперед, раз у нас зашел разговор про иммиграцию. Я бы как раз перескочила на эту тему, потому что, хотя есть еще много-много других, но иммиграция вообще... В целом, демократическая партия всегда больше поддерживала идею о том, что нужно привлекать талантливых иммигрантов и защищать тех, кому небезопасно находиться в своих странах. Это было всегда. И, собственно, демократическая партия, и, собственно, вообще слова «immigrant nation», «страна иммигрантов», это из книги Джона Кеннеди. У него его книга называлась, так и называлась, «Страна иммигрантов». Он называл США «страной иммигрантов». И всячески демократическая партия пыталась проводить идею о том, что нужно привлекать тех высококвалифицированных специалистов, тех, кто может быть полезен для США, ну и одновременно людей давать защиту людям, которым она нужна, и защищать, соответственно, от депортации тех, кто находится на территории США, но при этом может быть нелегально пересек границу или остался без документов. Поэтому вопрос вот этой
там
легализации.
Там же было какое-то несколько указов Обамы каких-то специальных по поводу того, чтобы не высылать людей.
ДАКа и ДАПа, да, это временная защита для людей, которые въехали на территорию США до совершеннолетия, защита от депортации. И также для их родителей. Это два законопроекта, которые очень активно продвигала администрация Обамы и пытались принять закон Dreamers, Dream Act, так называемый, о мечтателях. Это законопроект, который должен был легализовать людей, которые приехали в США до совершеннолетия. Потому что люди, которые пересекают границу вместе со своими родителями, это не только, например, подростки или какие-то дети уже какого-то такого сознательного возраста. Зачастую это дети, которые не знали никакой родины, кроме США, которым было 2-3 месяца, которых переносили, им там было год, 2-3 года. Они не знают другого языка, кроме английского, очень часто. Они говорят идеально, без акцента. И то, что они нелегальные иммигранты, они узнают только закончив школу, когда выясняется, что они не имеют права подать на грант. Они не имеют права подать на грант для поступления в американские университеты наравне со всеми своими одноклассниками. Вот в основном таких людей хотела защитить администрация Обамы. При этом, конечно, мы понимаем, что среди них есть и подростки, которые очень часто без сопровождения родителей пересекали границу. Это им может быть там и 14, 15, 16, 17 лет. И они тоже попадали под эту защиту. Но вот из-за этого было такое жесткое противостояние демократов и республиканцев, потому что республиканцы как раз за жесточайший контроль над иммиграцией и вообще минимизацию иммиграции. Никаких лотерей грин-карт.
Вот, только хотела сказать, что это вот было уже не так давно при Дональде Трампе, возможно, и раньше бы он все говорил, что, значит, отменит эту лотерею, которая каждый год происходит.
Республиканцы отменят, конечно, эту лотерею. Последний закон об иммиграции, собственно, где это было прописано, был в 1990 году принят. И до сих пор всеобъемлющего закона об иммиграции принято не было. До сих пор действуют те же типы визы, виз, которые были предусмотрены тогда. Поэтому, конечно, система очень устарела. Но тоже тут хочется сделать одно такое маленькое отступление, потому что, например, последнюю легализацию в действительности провел Рейган. В действительности Рейган подписал последнюю легализацию нелегальных иммигрантов. Вовсе не демократический президент. И поэтому тут республиканцы чуть-чуть лукавят, когда говорят, что они абсолютно во всем для них Рейган пример безусловный. Вот нет, в иммиграции, в легализации нелегальных иммигрантов республиканская партия ушла значительно правее своего светоча Рональда Рейгана. И республиканцы поддерживают очень жесткие меры по безопасности на южной границе и вообще на всех границах США. И, собственно, что говорят о том, что право, точнее, виза в США, иммиграционная виза в США, важно, мы все, вот когда мы говорим про это все про иммиграционные визы, конечно, что это не право, это привилегия человека, поэтому иммиграционная виза – это привилегия, и необходимо эту привилегию заслужить. Республиканцы за очень жесткое ограничение иммиграции, за квоты, за вообще минимизацию иммиграции на какое-то долгое-долгое время.
Ну, давай пойдем дальше, да, по дискриминации, таким... честно говоря.
В общем-то, да. И это тоже принципиальные...
Хотя это тоже, знаешь ли, иммиграция и дискриминация, там они ходят рядышком. Вот. Но такие принципиальные вещи есть действительно. Про аборты еще поговорим обязательно. Давай сначала про однополые браки скажем. Так уж различаются мнения. Ну, то есть кажется, по идее, что все демократы должны говорить, что мы разрешаем однополые браки, а все республиканцы, разумеется, должны говорить, что нет, мы только за традиционные семейные ценности выступаем, и никогда в жизни никаких однополых браков в Соединенных Штатах Америки не будет. И, кстати говоря, это распространяется вообще вот их... Сейчас же запрещены однополые браки. Насколько я понимаю, в Америке. Или разрешены?
Нет, разрешены.
А вообще везде? По всем Соединенным Штатам?
По всем Соединенным Штатам разрешены. Сейчас... Сейчас нет ограничений. Пытались как раз эти ограничения... Ну, то есть была идея, что могут быть введены эти ограничения, но в действительности сейчас это везде признается и везде это разрешено. Например, Пит Буттиджедж, нынешний министр транспорта, тот человек, на которого, как мне кажется, ставила демократическая партия для того, чтобы он стал кандидатом в президенты от демократической партии в этом цикле, но посмотрим через 4 года, я думаю, мы его увидим среди кандидатов в президенты, он еще очень молод. Вот Пит Буттиджедж, он был мэром республиканского совершенно города South Bend. Он долгое время был мэром этого города, при этом он и остается замужем. У него есть муж, и мэр Пит, его кличка была такая, мэр Пит, да. Он был мэром республиканского города в штате Индиана. Город South Bend – это город, предоминантно, что называется, в большинстве своем республиканский. Его очень любили при этом, его поддерживали, он находил со всеми общий язык. И мне кажется, во многом поэтому демократическая партия сделала на него ставку. Поэтому далеко не все, нельзя тут совершенно, как изначально дисклеймер вспомнить хочется свой, о том, что мы очень такими широкими мазками даем информацию. Конечно же, далеко не все республиканцы категорически против LGBTQ-комьюнити и однополых браков, и усыновления, удочерения детей. У мэра Пита двое детей с его мужем, поэтому тут тоже... И при этом его любят республиканцы, его и любили всегда республиканцы. Они удочерили, усыновили детей уже после его вступления в должность министром транспорта США. Но, тем не менее, все равно было известно прекрасно. Он никогда не скрывал своей ориентации, никогда не скрывал, что они у него есть пара. Поэтому тут нельзя так мазать такими широкими, ну, так говорить, что все уж республиканцы против. Но, тем не менее, все равно демократы, конечно, склонны выступать больше за широкие права, разные широкие права LGBTQ-комьюнити. И в первую очередь это касается, конечно, брака и детей.
Как так вышло, Саш, что во всех штатах разрешено?
Это Обама, конечно, это действия администрации Обамы. И тут мы можем говорить, как раз ссылаясь на одну из книг-мемуаров советников президента Обамы, мы можем говорить о том, цитировать Обаму, о том, что, может быть, слишком быстро двигались демократы, слишком быстро двигалось вот это либеральное крыло американской политики, поэтому так затормозило вдруг правое крыло, вот это республиканское крыло, и тем более право-консервативное, которое мне прямо сейчас просится, не могу удержаться от этой цитаты. Лиз Чейни назвала правое крыло республиканской партии путинским крылом республиканской партии. И главная задача выборов, чтобы сейчас путинское крыло не смогло занять западное крыло Белого дома. Вот это вот крыло, вот это вот правое крыло республиканской партии, оно как-то все немножко сзади идет. Обама сам сказал одному из своих советников на вопрос о том, что вы чувствуете в связи с избранием Трампа. Он сказал: я, конечно, чувствую горечь, и я думаю о том, что, может быть, я пришел слишком рано. Может быть, через 20-30 лет мне нужно было быть президентом. Может быть, мы двигались слишком быстро, потому что гей-браки, все, что связано с легализацией марихуаны, вот эти все вопросы, может быть, слишком быстро мы двигались. И Обама-кейр одновременно, это мы вот про это поговорим как раз тоже, принципиальный вопрос различия демократов и республиканцев. Вот, может быть, слишком быстро это все продвигалось. И именно в период Обамы это все стало возможно, несмотря на то, что, да, не все республиканцы, но многие республиканцы все-таки считают, что брак должен заключаться только между мужчиной и женщиной, и усыновлять, удочерять детей могут только разнополые родители. И даже были разные кейсы в республиканских штатах, в республиканских городах, когда отказывались обслуживать, например, какие-то свадьбы или обслуживать какие-то мероприятия, которые связаны с однополыми семьями. Но все суды, даже суды в республиканских штатах, все-таки в итоге в основном принимали решение о том, что обслуживать необходимо, что нельзя отказывать в обслуживании. И это касалось даже таких глубоко красных штатов, глубоко республиканских штатов.
Ну вот, ты знаешь, переходя к следующему пункту, почему я так тебя и мучаю тем, во всех ли штатах, да, легализованы однополые браки, потому что сколько разговоров было об абортах, да, и на примере Техаса, и мы говорили об этом целыми месяцами, говорили, сейчас как-то подутихло, да, испарились куда-то эти разговоры, наверное, просто потому, что повестка меняется, да, и происходит, конечно, что-то еще более страшное, да. Вот, но, кстати говоря, напомни, что там сейчас в Техасе с абортами?
Сейчас все плохо, конечно, и...
Ну, то есть там же ничего не изменилось.
Они, ничего не изменилось.
Они, приняли, так и...
Ничего,
да,
не изменилось.
Как они запретили аборты, так они и запретили их.
Разница...
Говорили, что президент там может как-то своим вето повлиять на это, но пока что-то...
Пока нет. Разница между вот LGBTQ+ комьюнити и вопросом абортов заключается в том, что был принят федеральный закон, общеобязательный для всех штатов, о том, что разрешены гей-браки. А вот что касается абортов, это было решение Верховного суда Roe vs. Wade. То есть это был вопрос о разрешении абортов, который в отдельно взятом штате, который в итоге дошел до Верховного суда, и решение Верховного суда стало общеобязательным для всех штатов. И поэтому, соответственно, сам Верховный суд уже другого созыва имел право отменить это решение Roe vs. Wade своим же собственным голосованием. Нужно сказать, что когда каждый из судей, когда слушания проходили по каждому из судей в Конгрессе, каждый раз задавался этот вопрос: а вы будете как-то противостоять Roe vs. Wade? Вы будете голосовать против Roe vs. Wade? И они, ну, как только не пытались уйти от этого вопроса, говоря о том, что, ну, это принятая норма. Это принятая норма. Это норма. Ну, хорошо, мы поняли, что это норма. Но вы будете выступать против? Это принято Верховным судом, принятая поэтому норма, никто не выступает против. Никто не выступает против. А будете выступать против? Выступать сейчас никто не выступает против решения Верховного суда. И так далее. Я не буду, потому что это чистый такой филибастер, что называется. Это чистое заговаривание, которое феерически использовали все кандидаты на пост Верховного судьи Верховного суда. И в итоге те консервативные судьи Верховного суда, которых удалось ввести Дональду Трампу, вот они, несмотря на то, что они всячески уходили от вопросов от этих, они в итоге и отменили решение Roe vs. Wade. И в тех штатах, где были приняты законы штата относительно разрешения абортов, там осталось разрешение. Но просто это было отдано на откуп штатам. Возвращаемся к нашему чуть ли не первому пункту — роль правительства. То есть да, люди сами должны решать. Правительство не должно вот это федеральное что-то кому-то диктовать. Хотят в этом штате разрешить? Пусть разрешают, окей. Но в этом штате мы против. И мы будем против. И у нас это нельзя. Если
хотя
мы большинство, то
бы,
все.
Да, Саш? Казалось бы, вещи, которые касаются здоровья, да, вещи вот такие фундаментальные, которые наносят вред людям. Ну, казалось бы, что как раз вот такие вещи на федеральном уровне должны быть общие для всех.
Именно так. И поэтому, собственно, вот Верховный суд это в тот момент тогда принял такое решение, но в итоге федерального закона принято не было. Подступались к этому так и эдак. А потом как-то решили, ну, уже есть решение Верховного суда, его все соблюдают. Зачем на это тратить политический капитал? А это же такая сложная борьба. Все равно очень сложно было бы принять этот федеральный закон. И не хотел никто тратить на это политический капитал, когда уже вроде есть решение Верховного суда, и оно десятилетиями соблюдается, значит, все будет нормально. Но вот просчитались, не ожидали, что решение Верховного суда, сам же Верховный суд уже, конечно, совершенно другого созыва, совершенно другого состава, просто в итоге отменят. Но это еще не только со здоровьем связано, это еще и с исследованиями разными связано. Конечно, все исследования, которые касаются стволовых клеток и всего прочего, республиканцы их не поддерживают, и поэтому они все тормозятся, и все, что касается искусственного оплодотворения и прочее-прочее, вот сразу тут же возникают вопросы, насколько возможно что-либо с этим делать, можно ли замораживать яйцеклетки и так далее. Вот это все сразу начинается.
Слушай, насколько вообще удивительно кажется, что республиканской партии очень нужны перемены, какие-то глобальные перемены, потому что пока они отрицают фактически технологии и прогресс, понимаешь, и смотрят все время назад и не хотят смотреть вперед абсолютно.
Такое ощущение, что не хотят смотреть вперед, но тем не менее, все равно даже Ники Хейли, нужно сказать, что ей, она при том, что она, казалось бы, такой прогрессивный прогрессивная республиканка, прогрессивный кандидат от республиканской партии или кандидатка от республиканской партии, в любом случае, все равно она выступает на этих классических основах.
Да, и при том, что, извините, то есть это ни в коем случае никакой не эйджизм, да, там в любую сторону, но ей-то всего 52 года. Ну, то есть она абсолютно молодая женщина.
Конечно, эти темы должны ее волновать. Эти темы должны быть для нее как-то особенно принципиально важны. Но нет, вот это все-таки те вопросы, которые остаются в ДНК республиканской партии. Поэтому мы вот говорим с тобой о таких пунктах, самых базовых, самых основных базовых пунктах отличий республиканской и демократической партии. И у каждой из них есть своя правда и свой взгляд на эти вопросы. Так же, как и на вопрос, например, ношения оружия. Ношение оружия, тут, мне кажется, что это все знают, это такое уже общее место. Вторая поправка к Конституции США, право на ношение оружия. Демократы, они не против продажи оружия.
Они просто
против...
хотят ужесточить. Они хотят, чтобы отбор был лучше.
Они хотят, чтобы были права, как на права на вождение автомобиля, например. Или конечно. Они хотят запретить там semi-automatic rifles, то есть полуавтоматическое оружие они хотят запретить. Они считают, что для защиты дома, ну, собственно, для чего это делается? Это тоже все уходит в корни. Здравствуй, дорогая история. Это все уходит в корни. 40 акров и мул. Вот что государство давало любому человеку, который готов земли к западу от там Филадельфии как-то облагораживать. 40 акров и мул. Но эти 40 акров попробуй сам защити. Как ты их
конечно,
будешь защищать?
Конечно, вот тебе
с оружием?
И ружье, чтобы его защищать.
Конечно. И дальше вот ты уже сам отстаиваешь так, как считаешь нужным. Собираешь, может быть, нескольких людей вместе, вы вместе эту землю обрабатываете. Кто-то несет дежурство, кто-то несет вахту, кто-то оберегает, кто-то работает, ну и так далее. И вот постепенно так и продвигалась граница США, так она постепенно и продвигалась. Не просто войнами, да, но были, конечно, войны там с Мексикой, были, понятно, там с Францией, покупали Луизиану, например, ну там и так далее, с Великобританией были войны, и даже и после войны той за независимость, еще 812 года война в США, это вообще война с Великобританией, а у нас 812 это Наполеон. Поэтому оружие, нужно каждому оружие, чтобы защищать свою землю, защищать свой дом. И та же Ники Хейли, она за свободное ношение оружия, чтобы можно было свободно носить оружие, за то, чтобы можно
вообще
было скрыто носить,
Саш,
тоже
вот
как угодно.
В чем проблема? Я не понимаю. Иди, сдай, как действительно, как на права. Получи справки о своем здоровье. Пойди, сдай, там, пройди какой-то курс обучающий, как минимум, да, и потом иди покупай, соответственно, себе оружие. В чем проблема, казалось бы? Почему нужно иметь возможность, просто любой человек может пойти, ты же не идешь, не покупаешь автомобиль, и, ну нет, ты идешь, кстати, покупаешь автомобиль, тут надо сказать, но ты же не можешь водить автомобиль, если у тебя нет водительских прав, если ты не умеешь его водить.
У тебя что полиция тебя остановит, заберет и
остановит
так далее.
И все. А тут, если у тебя свободное ношение оружия, ты купил себе, пожалуйста, оружие и ходишь с ним, даже если не умеешь им управлять.
И на это республиканцы говорят, что у нас в Конституции, в нашей, отцы-основатели нам это завещали, мои все предки имели на это право, почему я какому-то государству должна отчитываться? Я законопослушный гражданин США, я имею право пойти в магазине тут же купить оружие. И это не моя проблема, что, ну, может быть, да, может быть, есть какие-то люди, которые которым это нельзя, но вот пусть это оценивают медицинские службы какие-нибудь, например. А я, как законопослушный гражданин, имею право делать то, что делали мои предки.